новата тема, която имаш да ни кажеш. Благослови говорителя, който си избрал. Давай ни мъдрост и разум да приложим Твоите принципи в нашия живот. Присъствай сега между нас със Святия Си Дух. Помолих се в името на Исус. Амин.
Амин.
Това ти изключвам. Джобо и много, много джобо. И така, следващата тема на нашия урок.
Называй се Билук.
Белтък.
Билук связа на несколько мифов.
С белтъците са свързани няколко мита.
Първи мит.
Първият мит.
То, що билка нам необходимо очень много.
Че белтък необходим за човека е в голямо количество.
А второй миф, это то, что...
А вторият мит...
Нам нужен белок только животного происхождения. Только он дает качественный белок.
Че не нужен животинский белтък, качествен, в кавички, белтък.
И тот и другой миф сегодня уже развенчан. Уже развенчан.
А тези митове са вече отминали.
Однако он по-прежнему очень живучий.
Но, както и преди, все още съществуват.
Давайте ми рассмотрим, що вообще такое белок.
Да разгледаме какво е това белтък.
Белок – это соединение, такая цепочка.
Белтък – это едно соединение, верига.
Которое содержит в себе атомы углерода, водорода, кислорода и азота.
Който съдържа в себе си атоми на въглерод, водород, кислород и азот.
И эти вещества соединены в так называемые аминокислоты.
И тези вещества са съединени чрез веригоподобни аминокиселини.
Существует около, ну, каждый раз, ну, с каждым годом все больше становится аминокислот. На сегодняшний день уже не 22, а 23 аминокислоты.
Днес са известни около 22-23 аминокиселини.
И из них 9 называются незаменимыми.
И от тях 9 са незаменими.
То есть они не производятся в нашем организме.
То есть те не се произвеждат от нашия организъм.
И поэтому обязательно должны поступать извне.
И затова обязательно трябва да постъпват отвън.
Остальные производятся и поступают в пищу.
Другите идват.
Производятся в нашем организме и поступают в пищу.
И от производството на нашия организъм, и от храната отвън.
Для чего нам нужен белок?
За какво ни нужен белтък?
Мы знаем, что все реакции, происходящие в нашем организме,
ние знаем, че всички реакции, които стават в нашия организъм,
они происходят при участии ферментов.
Стават с участието на ферменти.
И все ферменты – это белки.
И всички ферменти са белтъци.
Поэтому белок необходим для построения ферментов.
Затова белтъкът е необходим за образуването на ферменти.
Также хромосомы, наш генофонд.
Също така и хромозомите на нашия генофонд.
Входят тоже белки, так называемые гистоны.
Се образуват от белтък.
Гистоны.
Гистон. Гистон, който е названието на белтъка.
Также белок необходим для поддержания водного, электролитного и азотного баланса в организме.
Белтъкът е необходим за поддържане водното, азотното и
електролитното
състояние на организма.
Также белок необходим для того, чтобы производить антитела.
За производство на антитела.
Это такие структуры иммунной системы.
Това са структури на имунната система.
Я их называю снайперы.
Наричам ги снайпери.
Дело в том, что иммунная система может быть сравнена с большой армией в нашем
имунната система може да се сравни с една голяма армия.
Там есть и тяжелая артиллерия.
Има и така наречената тежка артилерия.
И пехота.
И пехота, танки. И танкове.
Также есть архивы, где хранится информация про каждого врага, который был...
А също така има и архив, където се съхранява информацията за всеки неприятел в организма.
И настолько этот неприятель поступает в организм опять,
и ако този неприятел отново постъпи в организма,
то организм уже вырабатывает антитела.
То организма вече изработва антитела.
Против этого неприятеля.
Против този неприятел.
Вот эти снайперы.
Това са снайперите.
И они уже прицельно уничтожают именно этого врага.
И те целенасочено уничтожават именно този враг.
Вот эти антитела являются белками.
Тези антитела са белтъци.
Они называются иммуноглобулины. Может, вы слышали?
Те се наричат иммуноглобулини.
АМГ и други.
АМГ, Ж и други.
Также белок необходим для производства некоторых гормонов.
Белтъкът е необходим и за производство на някои хормони.
Он также выполняет транспортную функцию.
Изпълнява и транспортна функция.
Мы только что говорили о том, что белок транспортирует холестерин.
Ние току-що казахме, че белтъкът транспортира холестерина.
Также белок участвует в свертывании крови.
Така че белтък участва и в съсирването на кръвта.
Например, белок фибриноген.
Например, белтъкът фибриноген.
И также белок необходим для построения новых тканей.
Също така е необходим за построяването на нови тъкани.
Тоест, как строителен материал.
Като изграждащ материал.
Вы можете сказать, что белок также имеет в себе определенное количество энергии.
Белтъкът има и определено количество енергия.
И действительно, в одном грамме белка, как мы говорили, имеется 4 калории энергии.
За грам белтък 4 калории энергия.
Однако белок, как источник энергии, используется в последнюю очередь.
Но белтъкът като източник на енергия се използва последен.
Тогда, когда уже закончатся углеводы, жиры.
Тогава, когато се изчерпат въглехидратите и мазнините.
И тогда уже организм, ради того, чтобы мозг выжил.
И тогава, за да може организмът, мозъкът да оцелее.
Идет уже даже на разщепление мышц. В том числе сердечные мышцы.
Води до разграждания дори на мускулите, дори на сърдечните мускули.
Для того, чтобы получить хоть какую-то энергию.
За да се получи някаква енергия, ако няма откъде.
А мышцы это тоже белок.
А ние знаем, че мускулите са белтък.
Где происходит пищеварение белка?
Къде става храносмилането на белтъка?
В ротовой полости происходит?
В устната кухина става ли?
Нет. А где оно происходит? Начинается в желудке.
В стомаха започва.
И мы знаем, что для этого, для того, чтобы мог работать фермент пепсин.
И затова работи в стомаха ферментът пепсин.
Необходима очень кислая среда.
Нужна е много кисела среда. Киселинна среда. Да.
Впоследствии.
След това.
Уже в тонком кишечнике, а именно в поджелудочной железе.
В тънкото черво и в зад стомашната железа.
Она, поджелудочная железа вырабатывает фермент трипсин.
Зад стомашната железа изработва фермент трипсин.
Который продолжает расщепление белка.
Който продължава разграждането на белтъците.
И завершает этот процесс уже в тощей кишке.
И този процес завършва в тънкото черво.
И тощей.
А, в дебелото черво.
И там же изсасывается.
И там се и смъква.
Я всегда привожу такой пример. Представьте себе, что вот эта комната, это белок.
Представете си, че тази стая е белтък.
В желудке фермент пептин делит белок на отдельные стены.
В стомаха ферментът пепсин отделя, разделя тази стая на отделни стени.
Тонко в кишечнике, 12-перстной кишке, фермент трипсин делит стену на отдельные кирпичные кладки.
В 12-пръстника ферментът трипсин разделя тези стени на отделни тухлени части.
Кладка, един ряд.
На отделни тухлени редове.
А уже тонкие кишки делят на отдельные кирпичи.
А в тънкото черво белтъкът се разгражда до отделни тухлички.
То есть сначала белок делится на полипептиды.
От началото се разделя на полипептиди.
Потом на пептиды.
На пептиди.
А потом на аминокислоты.
А след това на аминокиселини.
И уже в виде аминокислот всасываются в тонкой кишке.
И вече аминокиселините се всмукват в тънкото черво.
Кровта.
В кръвта.
От чего зависит потребность в белке?
От какво зависи потребността от белтъци?
Во-первых, зависит от телосложения.
От телосложението.
Более атлетическое телосложение требует большего количества белка.
По-атлетичното телосложение изисква повече белтък.
Также зависит от возраста.
Възрастта.
Например, детям нужно больше белка, чем пожилым взрослым людям.
На децата е нужен повече белтък, отколкото на възрастните.
Также зависит от скорости роста, как быстро растет человек.
Също така от скоростта на растеж на подрастващите.
В период самого быстрого роста нужно больше белка, чем в другие периоды.
В периода на бързото израстване, пубертета, е нужен повече белтък, отколкото в другите периоди.
Также зависит от периода жизни, например, беременность или кормление грудью.
Също така зависи и от бременност или кърменето на прибременните.
Женщина, которая носит в чреве ребенка, ей нужно больше белка, потому что растет новый человек, строится новая ткань.
При бременните е нужен повече белтък, тъй като трябва да се изграждат новите тъкани на нов човек.
Также во время кормления.
По време на кърмене.
И тоже больше белка она отдает с молоком.
Жената отдава повече белтък с млякото.
Также зависит количество белка от качества белка.
Количеството белтък зависи от неговото качество.
О качестве мы чуть позже поговорим.
За качеството ще поговорим малко по-късно.
А сейчас хотела бы сказать, сколько же белка рекомендуется употреблять.
Сега ще кажа колко белтък се препоръчва да употребяваме.
Считается, что вот самое минимальное количество белка, которое нужно человеку в сутки.
Най-минималното количество, което е нужен на човек белтък.
Это около 30 грамм белка.
Около 30 грамма на денонощие.
Но с учетом перестраховки.
Но с цел презастраховане.
Требуется больше.
Трябва повече.
Женщинам 45-55 грамм белка.
За жени 45-55 грамма денонощие.
А мужчинам 50-60.
Мъже 50-60 грамма.
Всемирная организация здравоохранения.
Световната здравна организация.
Рекомендует 0,75 грамм на килограмм веса тела.
Препоръчва 0,75 грама на килограм тегло.
Конечно же, люди употребляют намного больше белка сегодня.
Разбира се, хората употребяват много повече белтък днес.
Больше 100 грам, 150 грам.
Повече от 100-150 грама.
Мы поговорим с вами об этом потом. Теперь немного о качестве белка.
За качеството на белтъците ще кажем няколко думи.
Было установлено, что по аминокислотному составу,
според аминокиселинния состав,
белок, необходимый человеку, он больше подходит, чем животный белок.
Белтъкът, необходим на человека,
за растительных продуктов, больше подходит, чем...
Белтъкът, необходим за человека от растителни продукти, е по-нужен, отколкото животинския белтък.
Есть так называемый коэффициент или стандарт Роуза.
Отклонение от стандарта Роуза. Это коэффициент. Това е коэффициент, който показва, что это показва.
Ну, этот стандарт установлен для того, чтобы посмотреть, что ближе подходит человеку. Не вегетарианская диета больше отстоит от этого стандарта, чем вегетарианская. Отклоняется больше, чем...
Той показывал отклонението от този стандарт. Иска да покаже, че невегетарианство 48% коэффициент, което показва, че отклонението е по-голямо.
Да. Чем вегетарианство.
Отколкото вегетарианство.
Наши ткани, наши белки, они похожи на белки животных.
Нашите тъкани са като приличат на белтъците на тъканите на животните.
Но по потребности организма больше подходят белки растительного происхождения.
Но нашият организъм има повече потребности от растителни белтъци.
Как же можно получить полноценный белок из растительных продуктов?
Как да получим пълноценни белтъчини от растителни продукти.
Известен
е факта,
что не все продукты растительного происхождения содержат все незаменимые аминокислоты.
Че не всички продукти от растителен происход съдържат не всички продукти съдържат всички незаменими аминокиселини.
Мы должны получить все незаменимые аминокиселины.
Ние трябва да получим всички незаменими аминокиселини.
И было установлено, что для того, чтобы получить полноценный белок, нужно правильно сочетать продукты.
И е нужно да, правильно да сочетаваме продуктите, за да получим полноценен белтък.
Причем даже не обязательно в один прием пищи, можно в течение дня.
Не е нужно само в един прием на храна, но и в течение на няколко дни.
Это сочетание, это зерновые и орехи вместе.
Съчетанието на зърнени храни и ядки.
Или же зерновые и бобовые.
Или зърнени и бобови храни.
Интересно, что во многих национальных кухнях эти продукты сочетаются.
Интересно, что в много национальной кухни тези продукты се съчетават.
Например, мамалыга и фасолевый соус.
Например, мамалыга с боб. Качумали.
Да. Или же другие бобовые с рисом.
Или другие бобовые с рис.
В Азии очень часто применяют.
Как-то в Азии най-често се прилагат.
Даже в Америке делают хлеб с арахисовым маслом.
Даже в Америка правят хляб с рапицово масло. Или с фасучено масло. Арахисово масло. Фасучено масло.
Смотрите, мы опять приходим к зерновым.
Така че ние отново достигаме до зърнените храни.
Помните, я говорила, что я заметила, что в вашей культуре меньше зерновых употребляют.
Помните ли, че аз ви казах, в вашият бит вие употребявате малко зърнени храни?
но их нужно включить в рацион.
Но вы трябва да ги включите в ваш порцион.
И это должно быть и на завтрак, и на обед.
И на закуска, и на обед.
Либо в виде каш, это ваши.
Различни каши.
Или в виде запеканок.
Или печено, което е във фурна.
Либо в виде котлет.
Или заварени.
Либо хлеб из цельного зерна и разных
хлеб. Пълнозърният хляб.
Различни. Не только из пшеничной,
можеш да разен можеш пшеничен да го съчетаеш няколко вида вътре в тялото.
Хубаво. Да.
Также очень ценный белок содержится в зеленых овощах.
Много ценен белтък се съдържа в зелените зеленчуци.
Особено рекордсменом является капуста брокколи.
В зелето брокколи.
Сегодня будет суп от
брокколи. Сега се правят супи от това зеле.
Днес имаме супа за обяд от брокколи.
И хотя белка в нем немного, но это очень качественный белок.
Белтъкът в него е малко, но много качествен.
Брокколи. Хотела бы, чтобы вы посмотрели на эту диаграмму.
Погледнете тази диаграма.
Вот это вот рекомендуемая норма незаменимых аминокислот.
Там е препоръчителната норма на незаменимите аминокиселини.
А вот брокколи, сколько незаменимых аминокислот.
А вижте колко са в брокколито незаменимите аминокиселини.
Это рекордсмен.
Той е рекордьор. Брокколито е рекордьор.
Если вес 70 килограмм, то умножь 0,75 на 70. Сколько получится?
60
грамм. Ну, потом подойдешь, поговорим с переходом. Аспарагус или спаржа?
Аспаржи.
Это такая не фасоль спаржевая. Это не спаржевая фасоль.
Это не боб.
А есть такие вот, знаете, побеги такие, с почечкой вверху. Она тоже, спаржа тоже богата незаменимыми аминокислотами. Вот смотрите, белая фасоль, овсяные хлопья, кукуруза. Везде уровень незаменимых аминокислот выше. Сладкий картофель. Я не знаю, есть у вас или нет. Это...
Сладкий картофель. Кожевка.
Также обычный картофель. Что
это за половинка?
Печеный. Видите?
Да.
Цельный рис.
Има потно дыма. Да. Извинявайте, сына ми свободи. Извините, пожалуйста.
Печеный картофель.
Печеный картофель, ориз, домати, тикви и пшенично брашно.
Видите сколько? И везде уровень незаменимых аминокислот выше.
Тука незаменимите аминокиселини са повече. Диаграма выше. Там незаменимые.
Вот рекомендуемая норма дневная.
Да.
А везде выше. Везде выше.
Да.
Это в граммах. Сколько белка в граммах. Mm-hmm. Видите, здесь вот аж до 14 доходит.
Тези храни содержат по-голямо количество незаменимых киселини от препоръчителната, която е в дясно.
Верно.
дневната препоръчителна. Така че те са достатъчни за, за едно денонощие да ги поемем, без да се опасяваме, че поемем малко белтъчини.
Но о чем это говорит? Это говорит о том, что нужно учиться планировать меню.
Ние трябва да планираме нашето меню.
Не нужно все время одну и ту же пищу употреблять.
Не трябва да употребяваме една и съща храна.
Нужно научиться разнообразить меню.
А да разнообразяваме нашето меню.
И так самые распространенные рекордсмены – это брокколи, кукуруза, картофель, рис.
И най-разпространените рекордьори за незаменими аминокиселини са брокколи, картофи,
овес,
овес
и кукуруза,
и царевица.
Это нужно научиться использовать разные продукты.
Трябва да се научим да използваме различни продукти.
Наш известный диетолог Марк Мессина.
Нашият известен диетолог Марк Мессина.
Он утверждает, когда люди употребляют несколько порций зерновых, бобовых и овощей в течение дня.
Когато хората употребяват няколко порции зърнени, бобови и зеленчуци в продължение на, на деня.
И получават при этом достатъчно количество калорий.
И получават достатъчно количество калорий.
Тогда дефицит белка становится практически невозможным.
Тогава дефицитът или недостигът на белтък е практически невъзможен.
Видите, даже не обязательно, чтобы это было в один прием пищи, но в течение дня.
Не е задължително за един прием, но и за дни. Добре,
за целия ден. Наши завтраки в день.
Добре, много го разбрах.
Правило, всегда есть каша или запеканка.
Да, ще. А не поне.
Плюс идет какой-то паштет из бобовых.
И от бобови храни. Паштет.
И плюс на обед у нас идет опять же овощи всевозможные.
И зеленчуци.
Часто мы кладем туда еще бобовые.
Бобови храни.
И плюс еще есть какая-то каша.
И някаква каша.
То есть нужно разные эти блюда вставлять в меню.
То есть разные ястия да употребяваме в менюто.
Саша, посмотри, ты правильно выделила? 80 грамм белка на 1 килограмм. Ну, потом подойдешь. Посмотрите, сколько белка содержится в разных продуктах.
Да поглянем в различните продукти, колко белтъци се съдържат.
Стакан вареной сои, 20 грамм белка.
Чаша сварена соя, 20 грамма белтък.
Это где-то 4-5 столовых ложек соевого паштета, например.
Това са 4-5 лъжици соев паштет.
Пол стакана арахиса, 20 грамм белка.
Половин чаша фъстък, 20 грама.
Но смотрите, калорийность уже в 4 раза больше.
Но погледнете, че фъстъците имат два пъти по-голяма калоричност.
Стакан грецких орехов, 770 калорий и 17 грам белка.
Орехи, една чаша, 770 калорий. 17 грамма белтък.
И так дальше. Гороховое пюре, фасоль, молоко. Идет снижение, да? Яйца, семена подсолнечника. Брокколи в стакане 6 грамм. Но качественного белка, да? А пшено вареное, макароны, рис, картофель. 150 грамм. Это где-то средняя картошина. Хлеб цельный, помидоры, морковь.
Въпрос.
Ну, вообще этот вопрос, он обсуждается, кто исследует в этих направлениях. И обнаружено избирательное действие вот этих изофлавонов, которые обладают которые похожи на эстрогены.
В своей тесте содержит нечто подобное на эстроген, на женские гормоны.
Но они обладают избирательным действием, то есть они не на все ткани действуют одинаково, как гормон эстроген.
Но те имеют различное действие за разлика от самия гормон эстроген. Избирательное действие имеют.
Раньше, ну вот, по крайней мере, исследовали эти вопросы, как это может повлиять соя, например, на гормонозависимые опухоли. То есть рак груди там или еще что-то.
Как два бимогода повлияет на рак на гордатые?
Гормонозависимые опухоли. И покуда таких исследований доказывающих еще нет,
за сега няма такива доказани изследвания,
то рекомендуется в таких случаях уменьшить количество сои до, может быть, одной порции в день или же несколько порций в неделю.
Затова се препоръчва да се намалят порциите соя на седмица до 2-3.
Опасно ли употребление большого количества белка?
Опасна ли употребата на голямо количество белтък?
У нас есть такой фильм, который называется «За двумя зайцами».
У нас ние имаме такъв филм, който се нарича «За два зайка».
И смысл его такой, что погонишься за двумя зайцами, не поймаешь ни одного.
И ако гониш два зайка, няма да достигнеш нито един.
А здесь получается противоположная картина.
А тук се получава противоположная картина.
Погонишься за одним зайцем, а поймаешь сразу 6-7.
Гониш один зайк, а хващаш 6-7.
То есть, если человек употребляет большое количество белка,
и ако употребяваме голямо количество белтък,
то часто вместе с такой мясной пищей, богатой белками, он получает и большое количество кальция.
Например, с голямо количество месо получава и голямо количество калций.
Вот диаграмма о том, как влияет животный белок на усвоение и потерю кальция организмом.
Това е диаграма, която показва как влияе животинския белтък на усвояването и загубата на калций в организма.
Если человек употребляет 48 грамм белка в день,
ако човек употребява 48 грама белтък на ден,
то количество кальция в костях у него увеличивается на 20 миллиграмм.
То количество кальций в кровь там все увеличало примерно на 20 миллиграмма.
Если он получает 95 грамм белка в день,
ако употребляет 95 грамма белтык на день,
то он уже теряет 30 миллиграмм кальция.
Той вече от своите собственные кости загубва част от калция.
И если он употребляет 142 грамма белка в день,
и ако употребява 142 грамма белтък на ден,
то он теряет уже 70 миллиграмм кальция.
То вече загубва 70 грамма калций от своите кости.
То есть первый заяц, которого он убивает,
то есть первый заяц, който той убива,
это остеопороз.
Това е остеопороза.
Второй заяц – это мочекаменная болезнь.
Вторият заек – това е бъбречно-каменна болест.
потому что вместе с этот кальций теряется с мочой, выводится с мочой.
Тъй като този калций се отделя чрез урината.
И известно, что соли кальция, они так сильно плохо растворимые и кристаллизуются.
Известно е, че солите на калция са трудно разтворими и кристаллизират.
И образуют камни в почках.
И образуват камъни в бъбреците.
Также разрушаются нефроны.
Също така разрушаваются невроните.
Нефроны
это... Извинете, бъбречните нефрони. Бъбречните гломеруле, които са бъбречните гломеруле.
То есть вот эти клубочки, которые фильтруют мочу.
Онези телца, които фильтрират урината.
И с нарушением нефронов меняется давление, повышается давление.
И с нарушението на тези нефрони, бъбречни телца, се променя и кръвното налягане.
Также накапливается больше мочевой кислоты в организме.
Натрупва се по-голямо количество пикочна киселина в организма.
А это фактор риска подагры.
Като риск за подагра.
Помните, мы говорили, что подагра – болезнь королей. Да. Да. И часто им назначали крестьянский образ жизни.
Ако помните, това, ние казахме, че това е болест на кралете. И са им назначавали християнски начин на живот.
Християнски.
Селски начин на живот.
То есть работать как християни да и пищу есть простую.
И да работят като селените и да ядат проста храна.
И они начинали лучше себя чувствовать.
И те се чувствали по-добре.
Также увеличивается потребность в витаминах.
Увеличава се потребността от витамини.
Животный белок также повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Повышава се риска от сърдечно-съдови заболявания, от животински белтъци.
Рака.
Рак.
И угнетает имунную систему.
Затруднява се работата на имунната система.
Ограничение в рационе двух аминокислот, фенилаланина и тирозина.
Ограничението на две аминокиселини, фенилаланин и тирозин.
Источником которых являются в основном продукты животного происхождения.
Които основно се съдържат в животинските продукти.
Способствовало усилению иммунитета.
Способство за усилване на иммунитет.
Посмотрите, вот диета, в которой мало этих двух аминокислот, иммунитет увеличивается. Это различные клетки, Т-клетки иммунной системы, Т-лимфоциты.
Здесь иммунитет.
Вот здесь вот повышается иммунитет, а там снижается. Когда ограничивают эти две аминокислоты, иммунитет повышается. Когда опять добавляют, он снижается.
Тука една диаграма, която показва с намаляването на тези аминокиселини, двете, имунитетът се увеличава. А когато тези киселини се възвръщат, имунитетът пада.
Вот посмотрите, показана диаграма, как влияет животный белок на рак лимфоузлов.
Това е диаграма, която показва влиянието на животинските белтъци върху рака на лимфните възли.
Вот здесь показано количество белка из говяжьего мяса.
По
грамах на ден.
По абцисата е количеството белтък от животински продукти, от говеждо месо.
А здесь показано заболеваемость лимфомой, вернее не заболеваемость, а смертность лимфомой. Это рак лимфатической системы.
А по ординатата е смъртността в резултат на рак на лимфните възли.
Заметьте, Япония опять на самом низком месте.
Япония на най-низко ниво.
И чем больше белка, тем выше смъртност.
А онези, които употребяват повече говеждо месо, като Нова Зеландия, Съединени щати са в най-голяма степен и Германия и другите подобни.
То есть можно сразу убить много зайцев, погнавшись за одним.
То есть ние можем да убием много зайци. В крайна сметка не ни нужен толкова много белтък, колкото ние мислим.
Но
ни е нужен качествен белтък.
Чтобы получить качественный белок, давайте вспомним, что нам нужно.
Да си спомним, какво е нужно, за да получим качествен.
Зерновые, белки, бобовые, картофель, овощи, да?
Бобовые храни, ясли.
Зерновые, бобовые, зерновые и орехи. Ну, в умеренном количестве, но все равно нет нам. И также зеленые овощи. Запомните, зеленые овощи.
Там зеленый зеленчик. Зеленый зеленчик.
Братья, можно это сказать? Всем приятного аппетита!